Утром мне сообщили, что по Дунаю, пересекавшему дорогу в четверти мили от деревни, начал идти лед, как это всегда бывает здесь в исходе осени и ранней весной. Переправа на несколько дней была закрыта, и мне было нечего думать об отъезде. Впрочем, если бы я и мог ехать, меня удержало бы любопытство, к которому присоединялось и более могущественное чувство. Чем больше я видел Сденку, тем сильнее меня к ней влекло. Я, милостивые государыни, не из числа тех, кто верит в страсть внезапную и непобедимую, примеры которой нам рисуют романы. Но я полагаю, что есть случаи, когда любовь развивается быстрее, чем обычно. Своеобразная прелесть Сденки — это странное сходство с герцогиней де Грамон, от которой я бежал из Парижа и которую вновь встретил здесь в таком живописном наряде, говорящую на чуждом и гармоничном наречии. Это удивительная складочка на лбу, ради которой я во Франции 30 раз готов был поставить жизнь на карту. Все это вместе с необычностью моего положения и таинственностью всего, что происходило вокруг, повлияло, должно быть, на зреющее в моей душе чувство, которое при других обстоятельствах проявилось бы, может быть, лишь смутно и мимолетно. Днем я услышал, как Сденка разговаривала со своим младшим братом. «Что же ты обо всем этом думаешь?» — спрашивала она. «Неужто и ты подозреваешь отца?» «Подозревать не решусь», — отвечал ей Петр. «Да к тому же и мальчик говорит, что он ему плохого не сделал. А что нет его, так ты ведь знаешь, он всегда так уходил и отчета не давал». «Да, знаю», — сказала Сденка. «А коли так, надо его спасти, ведь ты знаешь Георгия». «Да, да, верно. Говорить с ним нечего, но мы спрячем кол, а другого он не найдет. В горах с нашей стороны ни одной осины нет». «Ну да, спрячем кол. Только детям об этом ни слова, а то они еще начнут болтать при Георгии». «Нет, ни слова им», — сказал Петр, и они расстались. Пришла ночь, а о старике Горче ничего не было слышно. Я, как и накануне, лежал на кровати, а луна вовсю освещала мою комнату. Уже когда сон начал туманить мне голову, я вдруг словно каким-то чутьем уловил, что старик приближается. Я открыл глаза и увидел его мертвенное лицо, прижавшееся к окну. Теперь я хотел подняться, но это оказалось невозможным. Все мое тело было словно парализовано. Пристально оглядев меня, старик удалился. Я слышал, как он обходил дом и тихо постучал в окно той комнаты, где спали Георгий и его жена. Ребенок в постели заворочился и застонал во сне. Несколько минут стояла тишина, потом я снова услышал стук в окно. Ребенок опять застонал и проснулся. «Это ты, дедушка?» — спросил он. «Я», — ответил глухой голос. «Принес тебе ятаганчик».
«Только мне уйти нельзя. Отец запретил».
«Тебе и не надо уходить. Открой окошко, да поцелуй меня». Ребенок встал, и было слышно, как открывается окно. Тогда, призвав на помощь все мои силы, я вскочил с постели и начал стучать в стену. Мгновенье спустя Георгий уже был на ногах. Он выругался, жена его громко вскрикнула, и вот уже вся семья собралась вокруг ребенка, лежавшего без сознания. Горче исчез, как и накануне. Мы общими стараниями привели мальчика в чувство, но он был очень слаб и дышал с трудом. Он, бедный, не знал, как случился с ним обморок. Мать его и Сденка объясняли это тем,
что ребенок испугался, когда его застали вместе с дедом. Я молчал. Но мальчик успокоился, и все, кроме Георгия, опять улеглись. Незадолго до рассвета я услыхал, как Георгий будет жену, и они заговорили шепотом. К ним пришла Изденка, и я услышал, как она и ее невестка плачут. Ребенок лежал мертвый. Не стану распространяться о горе семьи. Никто, однако, не обвинял в случившемся старика Горчу. По крайней мере, открыто об этом не говорили. Георгий молчал, но в выражении его лица, всегда несколько мрачном, теперь было и что-то страшное. В течение двух дней старик не появлялся. В ночь на третьи сутки после похорон ребенка мне послышались шаги вокруг дома и старческий голос, который звал меньшого мальчика. Мне также показалось на мгновение, что старик горче прижался лицом к окну, но я не смог решить, было ли это в действительности или то была игра воображения, потому что в ту ночь луна скрывалась за облаками. Все же я счел своим долгом сказать об этом Георгию. Он расспросил мальчика, и тот ответил, что и вправду слышал, как его звал дед, и видел, как он глядел в окошко. Георгий строго приказал сыну разбудить его, если старик покажется еще. Все эти обстоятельства не мешали мне чувствовать к Зденке нежность, которая все больше усиливалась. Днем мне не привелось говорить с нею наедине. Когда же настала ночь, у меня при мысли о скором отъезде сжалось сердце. Комната Зденки была отделена от моей сенями, которые с одной стороны выходили на улицу, с другой — во двор. Мои хозяева уже легли спать, когда мне пришло в голову пойти побродить вокруг, чтобы немного рассеяться. Выйдя в сени, я заметил, что дверь в комнату Зденки приотворена. Невольно я остановился. Шорох платья, такой знакомый, заставил биться мое сердце. Потом до меня донеслись слова песни, напеваемой вполголоса. То было прощание сербского короля со своей милой, от которой он уходил на войну. «Молодой ты мой тополь», — говорил старый король, — «я на войну ухожу, а ты забудешь меня. Стройные гибкие деревья, что растут у подножья горы, но стройнее и гибче юный твой стан. Красные ягоды рябины, что раскачивает ветер, но ягод рябины краснее губы твои. А я-то, что старый дуб без листьев и пены Дуная, моя борода белей. И ты, сердце мое, меня забудешь, и умру я с тоски, потому что враг не посмеет убить старого короля». И промолвила ему красавица: «Клянусь, не забуду тебя и останусь верна тебе, а коли клятву нарушу, приди ко мне из могилы и высоси кровь моего сердца». И сказал старый король: «Пусть будет так», и ушел на войну. И скоро красавица его забыла. Тут Зденка остановилась, словно ей было боязно кончать песню. Я не в силах был сдержаться. Этот голос, такой нежный, такой задушевный, был голос самой герцогини де Грамон. Я, не раздумывая, толкнул дверь и вошел. Зденка только что сняла с себя нечто вроде казакина, который в тех местах носят женщины. На ней оставалась теперь сшитая золотом и красным шелком сорочка и стянутая у талии простая клетчатая юбка. Ее чудесные белокурые косы были расплетены, и вот так, полуодетая, она была еще краше, чем обычно. Не рассердившись на мое внезапное появление, она все же, казалось, была смущена и слегка покраснела. «Ах», — сказала она мне, — «зачем ты пришел? Ведь коли нас увидят, что обо мне подумают?» «Сденка, сердце мое», — отвечал я ей, — «не бойся. Лишь кузнечик в траве да жук на лету могут услышать, что я скажу тебе. Нет, милый, иди скорее, иди. Застанет нас мой брат. Я тогда погибла».
«Нет, Сденка, я уйду только тогда, когда ты мне пообещаешь, что будешь меня любить всегда, как красавица обещала королю в той песне. Я скоро уеду, Сденка. Как знать, когда мы опять увидимся?
Сденка, ты дороже мне моей души, моего спасения, и жизнь моя, и кровь твои. Неужели ты за это не подаришь мне один час?
Всякое может случиться за один час, — задумчиво ответила Сденка, но не отняла у меня своей руки.
«Не знаешь ты моего брата», — прибавила она и вздрогнула. «Уж я чувствую, придет он».
«Успокойся, моя Сденка», — сказал я в ответ. «Брат твой устал от бессонных ночей. Его убаюкал ветер, что играет листвой. Сон его глубок, ночь длинна, и я прошу тебя, побудь со мною час, а потом прости, может быть, навсегда».
«Нет, нет, только не навсегда», — с жаром сказала Сденка и тут же отпрянула от меня, словно испугавшись своего же голоса.
«Ах, Сденка», — воскликнул я, — «я вижу одну тебя, слышу одну тебя. Я уже себе не господин, а покорен какой-то высшей силе. Прости мне, Сденка». И я, как безумный, прижал ее к сердцу.
«Ах, нет, ты мне не друг», — проговорила она, вырвавшись из моих объятий и забилась в дальний угол.
Не знаю, что я ей ответил, так как и сам испугался своей смелости. Не потому, чтобы иногда в подобных обстоятельствах она не приносила мне удачи, а потому, что мне даже и в пылу страсти чистота Сденки продолжала внушать глубокое уважение. Вначале я, правда, вставил было несколько галантных фраз из числа тех, которые встречали невраждебный прием у красавиц минувшего времени. Но, устыдившись тут же, отказался от них, видя, что девушка в простоте своей не может понять тот смысл, который вы, милостивые государыни, судя по вашим улыбкам, угадали с полуслова. Так я и стоял перед ней и не знал, что сказать, как вдруг заметил, что она вздрогнула и в ужасе глядит на окно. Я посмотрел в ту же сторону и ясно различил лицо Горчи, который, не двигаясь, следил за нами. В тот же миг я почувствовал, как чья-то тяжелая рука опускается мне на плечо. Я обернулся. Это был Георгий.
«Ты что тут делаешь?» — спросил он меня.
Озадаченный этим резким вопросом, я только показал рукой на его отца, который смотрел на нас в окно, и скрылся, как только Георгий его увидал. «Я услышал шаги старика», — сказал я, — «и пошел предупредить твою сестру». Георгий посмотрел на меня так, словно хотел прочитать мои сокровеннейшие мысли. Потом взял меня за руку, привел в мою комнату и, ни слова не сказав, ушел.